Дорогие братья и сестры, я вас также всех приветствую сердечно. С великим праздником поздравляю воскресение Иисуса Христа. Христос воскрес!
Во имя Иисуса воскрес!
Сядьте, пожалуйста. Я совершаю служение в Воронеже, то есть мы с вами соседи. И хорошо, что наши братья руководящие усматривают не в один день такие общения большие. Если Бог даст, через неделю у нас будет в Тамбове такое общение, но немножко меньше по масштабу. Но я скажу, что радости и торжества у нас не меньше. Каждый май я вспоминаю общение, которое проходило в Дедовске, на котором я покаялся. И в этом году это было 40 лет моего покаяния. 78-й год, 1 мая. Конечно, народу было меньше. Если кто-нибудь из тех, кто постарше помнит, в доме Василия Феодосевича, у него дом-трансформер был, вот, то есть как бы обыкновенный дом, но если нужно собрание провести, то все перегородки оперативно убираются, там такие шпингалетики были на них, вот, то есть в обыкновенное время там спальни были, всякие хозяйственные помещения, а когда приглашалась молодежь, то все эти, значит, конструкции быстро убирались из дома, ну и проходило такое служение. Мне запомнился брянский хор, пел очень хорошо, «Чудный чертог», все это отметили. Но московский и узловской духовой оркестр играл ничем не хуже вас. Ну, в том плане, что их было меньше, гармония была слабенькая, друзья, но слышно было далеко за поселок, вся милиция собралась, все силовые структуры там оживились. Вот, и мы вот проводили собрание в кругу фуражек. Понимаете, то есть радости было очень много, торжества много, но самое главное, друзья, что я на этом общении покаялся. Братья позаботились, там было очень тесно, сидеть нельзя было, только стоять. Вот мы все истекали потом, стояли, естественно. И вот они говорят, сделайте коридор спасения. И прямо вот к кафедре такой сделали небольшой коридорчик. Ну и люди, которые хотели покаяться, вот могли на него наступить и таким вот методом пробежать до кафедры, покаяться, прощение получить. И я чувствую, меня Господь касается. Думаю, ну, приеду домой, в Тамбове, на первом собрании покаюсь. Ну, а Дух Святой знает мои мысли и, соответственно, мне замечание делает. А ты можешь до Тамбова не доехать, ты можешь эту неделю не прожить. Думаю, ну, ладно, торговлю такую веду, завтра покаюсь. Сегодня суббота, все устали, тут не до меня сейчас, завтра буду каяться. Опять Дух Святой мне говорит, а вдруг до завтра не доживешь? Потом думаю, надо отдохнуть немножко, уж очень эти мысли так вот. Надо выйти на улицу, там пусть с милицией рядом постою, но все-таки хоть не так будет влияние сильно на меня. Вот, и я начинаю движение к двери. Ну, а сестры там такие пожилые, они, видать, услужливые. Они мне помогают и говорят, душа покаяться хочет. Коридорчик ее спасения пропустите. Я-то хотел его как бы мимо так проскочить, а у меня все равно не получилось. Но когда я оказался напротив коридора, меня так в него затянуло, и я пошел, и уже покаялся. Там старые наши братья были, которые сейчас почти все вечности, кроме Петра Васильевича Румачек. Поэтому, друзья, вот майские праздники, они мне всегда напоминают много разных таких хороших переживаний. У нас с вами прекрасная тема. Мы сегодня весь день говорили о богатстве, которое имеем во Христе. Если бы мы еще несколько дней говорили, друзья, вряд ли мы бы все перечислили. Христос нас обогатил тем, наше общество, что Он родился среди нас. Кому-то утомительно читать родословную, но не евреям, друзья. Они предельно точно знают, кто от кого родился, кто когда родился. сколько было родов до, сколько после. И как бы ни было утомительно, друзья, для того, чтобы мы знали, Христос вошел в нашу природу, вошел в наше родство. Он не случайный во Вселенной. Он вошел, Он стал на самом деле нашим Спасителем. Он вошел в семью человеческую. Вы заметьте, друзья, после грехопадения все осквернилось. Все отношения под знаком греха. Но Христос вошел в семью. Он родился как обыкновенный человек. Через то, что Он родился, Он обогатил мужчин, отцов. Он сам был, скажу так, мужчиной. Это не бесполое существо, друзья. Он облагородил нас, мужчин. Он дал нам прекрасный мужественный характер. Мы можем с него пример брать. Его часто рисуют таким женоподобным, там на иконках, еще где-то, друзья. Но это был очень мужественный человек. Нам с него можно брать пример. Он очень обогатил женщин. Он вообще их реабилитировал своим рождением. Через все века апостол Павел потом упомянул, что не Адам первый согрешил, а Ева первая согрешила. И вот женщина понесла это клеймо через все роды, через все годы. Но заметьте, друзья мои, как Господь облагородил женщину. Послушайте молитву Марии, какой высокий дух, какие прекрасные слова она сказала. Друзья мои, дети и те очень любят Рождество. Они считают это их праздник. Какое богатство, друзья, и сколько фантазий всевозможных выдумок на рождественские праздники, в домах молитвы, в семьях. Сколько искренней, неподдельной, неискусственной радости, потому что Христос родился. И вы знаете, можно бесконечно перечислять. Честные коммунисты в свое время признавались. Моральный кодекс, если кто помнит, молодого строителя коммунизма, переписан с Нагорной проповеди. Я тоже его листал, читал, мне было интересно. Друзья, на самом деле, они боялись в этом открыто сознаться, но все-таки кто-то сознавался, что все они оттуда почерпнули, все идеи, все мысли о братстве, о равенстве. Они все взяли из слов Иисуса Христа. Там ничего нельзя было придумать или добавить. Я уж не хочу говорить о том, что вся наша юриспруденция, все законодательство, вот все имеет базу в законе Моисеевом. Они все оттуда взяли. Поэтому, братья и сестры, мы на самом деле очень богатые. И об этом можно тоже очень много говорить. Но вместе с этим, братья и сестры, вот вы писали записку. Можно ли углубляться, заниматься философией? Можно ли углубляться психологией? Я скажу, друзья, что неверующие вряд ли без этого обойдутся. Психологи – это служба очень востребованная, и люди идут туда, потому что сегодня основное заболевание у человечества – это депрессия. При том, что много продуктов, много развлекух всевозможных люди придумали, а душа тоскует, хлеба жизни-то нету в этом во всем. И вот на этой почве очень много-много проблем, много расстройств. Или, например, возьмите вот недавний пожар в Кемерове. 64 человека погибло, 41 ребенок. Вот вместе с пожарниками в Москву полетели целые армии психологов. А что они будут делать? А им надо беседовать с этими людьми, которыми ничем не утешишь. Были семьи, в которых трое детей погибло, двое детей погибло. Вот попробуйте, перед вами сидит вот этот человек, из него вот эта масса отрицательных эмоций, и он не знает, куда их выплеснуть. А психолог должен выслушать, какие-то правильные слова найти. Но разве без Бога можно утешить человека? Я сам однажды был свидетелем аварии на трассе. Раннее утро, я проезжал на машине. И вижу, грузовик перевернулся. Ехала жена, ехал муж за рулем. Ну, молодые. И так случилось, что муж выскочил из кабины, как Алексей Яковлевич наш покойный, и машина его там задавила. Я не знаю, зачем остановился, подошел, лежит вот этот человек, с раздавленной головой. Рядом сидит жена и стоит беспомощный гаишник, который не знает, что делать. И он мне говорит: слушай, если можешь, поговори с ней. Я не знаю, что с ней делать. Она просто вне себя. Я подошел, также вот говорю: ну давайте я вас отведу, вот там посадки рядом. Она в крови, там что-то раздавилось, там коленка, руки, ноги, там все в ранах. Я говорю: давайте я вас отведу, там, может быть, помощь вам окажу. Она послушно идет за мной. Я подвел ее к кустарнику, там, посадил на землю. А сам думаю, что ей сказать. Вы понимаете? Вы испытывали такое состояние, друзья? Вы не знаете, что людям сказать. Какое слово будет в утешении? Какое слово ей поможет? Ну, а я перед этим на курсах изучал Божий план спасения. Я его так хорошо заучил, и он мне очень часто помогал. Я и начал его рассказывать. Просто очень, что мы грешники. И чтобы нас спасти, Бог Сына Своего послал. И так по пунктам, в простоте я рассказываю. Она меня слушает, сидит. А потом мысль пришла: а нужен ей твой рассказ? И я вроде нашел такую паузу естественную, хочу от нее уйти. В конце концов, мне ехать надо. Она меня остановила, говорит: молодой человек, как мне нужны ваши слова? Вот вы сейчас о Боге мне говорите, о Евангелии. Я нигде их не слышала. Но если можно, не уезжайте от меня, расскажите мне еще что-нибудь. И вот здесь, друзья, мне стало понятно, что кроме Евангелия, ценности для нее ничего не представляет по сути своей. Ну, я еще время нашел, остался там, с ней беседовал. Потом взял ее адрес, передал в церковь. Я, правда, сейчас не могу сказать ее судьбу, но я, братья и сестры, тогда уже понял. Вот что я могу им сказать, чем я могу их утешить? Вот такой был факт. Друзья мои, я хочу немножко как бы на вопрос ответить. Психология – это дело серьезное. Это люди, которые изучают состояние вашей души, то есть он с вами беседует, он должен знать, что вы ему говорите. Не просто говорите, даже о чем вы думаете. И мало того, ему надо не просто вас выслушать и понять, ему надо что-то вам внушить, что-то в вас посеять, что-то положить, что-то туда вот, то есть это управление сознанием. Это очень серьезное дело. Мне пришлось познакомиться с одной молодой женщиной, она психолог. Встреча была чисто случайная, она из зарегистрированной церкви, охотно со мной познакомилась. И я у нее спрашиваю: какая суть вашей работы? Она говорит: мы повторяем вашу работу. Вот вы служитель, пресвитер, и мы повторяем вашу работу. Я говорю: а как вы это делаете? А очень просто. Вот человек ко мне приходит, женщина пожилая. Она похудела, у нее болезнь немного. Ее направили к психиатру. Она меня ко мне направила. Что, в чем моя задача? То, что у нее в подсознании, в духе, по-другому сказать, там много узелков образовалось. Может быть, с детства, может быть, с юности. Мне надо их увидеть, они не дают ей жизни. Это сильно нарушение психического состояния. И плюс отражается на физическом состоянии. И я должна найти эти узелки, я должна их распутать. Только тогда человек восстановится. Ну, а я сам отмечаю, вот практически все по Евангелию. Только они как бы следуют или пытаются следовать нашим путем. Ну и что вы у нее узнаете? Я спрашиваю: как ты детство провела? А сама внимательно слушаю. И вот там она дефактик называет. Она свою маму не может простить. Та ее сильно обидел в какой-то ситуации, она не может ее простить. Я сразу ее останавливаю: подождите, подождите, вот здесь поподробнее. И вот мы вытаскиваем вот то, что уже в глубинной памяти спрятано. Вот моя цель — оттуда все достать. И достать к активному сознанию. То есть, чтобы она могла это оценить. Она опять называет какие-то обстоятельства. Мы вместе с ней распутываем. Друзья, утомительное занятие. Но, в принципе, оно нам знакомо. Оно нам знакомо. Любой служитель, пресвитер, он этим постоянно занят. Это самая душепопечительская работа. Если ее нет в церкви, то люди остаются вот с такой загрузкой, и в конечном итоге кончается, бывает, очень плохо. Поэтому, братья и сестры, психология, я не знаю, зачем она вам нужна. К одному психологу приходит женщина, он ее спрашивает, в какой приход вы посещаете? Она говорит, я приход не посещаю. А что, вы неверующая? Нет, я к баптистам хожу. Он руки поднял, говорит, да ты что? Твой пресвитер самый лучший для тебя психолог. Он знает твою душу, он знает твои недостатки. Его советы будут самые правильные. Он ее пристыдил, она потом мне рассказывала. Мне стыдно, что я пошла к психологу за такой помощью. Дело еще в том, друзья, что если бы все на этом заканчивалось. Вот эта же женщина, она мне рассказала, что в психологии, если развиваться, обязательно подойдешь к такому состоянию, когда человека вводят в гипноз. Понимаете? А это уже очень серьезно. Ну и она приводит пример. У них профессор есть, который этой силой обладает. Это не от Бога сила. Который их учит, как людей усыплять и как можно на них воздействовать, когда у них активное сознание, оно как бы засыпает, оно отключается. И вот можно иностранный язык предложить выучить, можно какую-то информацию вложить. И человек засыпает в одном состоянии, просыпается совершенно в другом. Ему как будто симку поменяли. И она говорит, ссылаясь на этого профессора, он сам объяснял, что если вы подходите к этим вопросам, они очень серьезны. К ним нельзя подходить легковесно. То есть это совершенно уродует жизнь людей. Поэтому, братья и сестры, я как бы немножко параллельно это говорю. Хочу сказать, что едва ли у нас есть такая нужда идти к психологам. Бывает, это просят в школах. Я тоже за этим наблюдаю. Какие они вопросы задают. Вот, хотя это, в принципе, служба добровольная. Если вы откажетесь, как родители, никто не будет вас принуждать. Но, в принципе, цель вот такая. Мне бы хотелось, друзья, как пожелание, потому что время на большую проповедь у нас нету, Христос в 21 главе Луки, там, где Он рассказывает о страданиях, которые ожидают людей, Он оставил такое слово, мы его хорошо знаем, 19 стих. «Терпением вашим спасайте души ваши». Когда мы говорим о спасении души, мы обязательно говорим о Христе, о Его деле спасения, о той цене, которую Он внес, чтобы нас искупить нашу душу. Братья и сестры, о чем Христос говорил? Терпением вашим, о котором мы говорим, оно у нас лопается, спасайте души ваши. Сегодня вот Николай Петрович упомянул наши проблемы, наши беды. И они, друзья, очень страшные. Они очень страшные. Люди самовольно уходят из жизни. Что к этому двигает, друзья? Что за состояние человека? Бог вложил в него такую мощную защиту. Любая мышка, если она чувствует смерть, она становится львом. Любой зайчик, попробуйте его прижмите, он трусливый. Но когда смерть ему в глаза смотрит, он может на волка броситься. Это защита, которую Бог вложил вот во все живое, и тем более в душу человека. На эту тему масса рассказов существует, разных фильмов там и так далее, как человек спасает свою жизнь. Но почему вдруг начинается такое состояние, когда он уходит из жизни? Сегодня это модное слово «депрессия». Оно переводится как «парализация мышления». И это человек, который зашел в тупик. Он не знает, о чем мыслить. И вы заметите, как это страшно бывает. Брянские сообщают нам, у нас была самая тяжелая Пасха. Мы вместе с ними проплакали эту Пасху. Немножко время прошло, уже с Сибири идет сигнал. Тоже молодая девушка и тоже решила оставить нас. Может быть, эта тема не очень приятная, друзья, но я скажу, если немножко поодиночке разобрать наше состояние, часто у многих бывает состояние подавленности, грусти, непонятно откуда. Поэтому мне бы хотелось, братья и сестры, немножко в плане советов или таких параграфов назвать или как бы объяснить, откуда это все идет. Вдруг оно случится, такое искушение, чтобы вы могли немножко об этом знать. Первое, что мы должны понимать, друзья, это все идет на фоне слабой веры. Это идет на фоне того, что у человека смещается центр или цель, к которой он должен двигаться. Он меняет эту цель. В этом деле ему охотно дьявол помогает. Сегодня существует интернет, с которым, наверное, все знакомы. Это огромное море информации, любой информации, полезной, а чаще вредной. И вы знаете, друзья, это тоже вызывает зависимость, морально-нравственную зависимость. Человек не может от него отстать. Кстати, я не упомянул одну деталь, что психология тоже, друзья, оканчивается или продолжается в зависимости. Человек привык к психологу ходить, и он будет ему надоедать очень долго. Ходить, рассказывать новые переживания, вот возникает тоже такая моральная зависимость. С интернетом то же самое. Сегодня вопросы задают, вот у вас не было, а у нас такие вопросы бывают. А можно ли смотреть фильмы? А что там плохого? Нет, мы плохие не будем смотреть, мы такие только добрые, полезные, там, нравоучительные. Там столько полезного, я вот там чему-то научился и так далее. Братья и сестры, телевизор, фильмы, я так скажу, это холодильник души. Он омерщвляет наше понимание. Он делает мир и доступным для нас, потому что мы, когда смотрим, мы не можем быть безучастны. Нас втягивает туда, чтобы мы жили той жизнью. Мы там найдем положительных героев для подражания, найдем отрицательных героев, которых не будем любить, но мы будем там участвовать. И этой такой способностью даже книги обладают. Почему это и опасно, друзья? Потому что мы будем жить той жизнью, которая там есть. Писали эти книги люди очень грамотные, умные, которые могут это сделать. А любые фильмы, тем более, они втягивают. И человек привыкает, потом чувствует, он уже не может от этого отстать. Тем более, что можно в карман залезть, достать телефончик, любой найти фильм и погружаться в него. Братья и сестры, что получается? Получается оскудение веры. Оскудение веры. Уже сегодня вот каялись в том, что драгоценность не Христос, или Христос не драгоценность, а Он на самом деле великая драгоценность. Но представьте себе, вот то, что мы видим, оно нас переориентировало. Это очень опасно. И вот мне пришлось недавно прочитать, может быть, слышали, Мэтью Генри, толкование такое в зеленых книжках. Вот читается немножко трудновато, но кто читает, это богатый человек. Вот я его люблю читать и очень уважаю. Он пишет, сущность веры всегда проявляется в ожидании пришествия Христа. То есть это не просто какие-то факты, которым мы можем верить. Это ожидание Иисуса Христа. Это переход в вечную жизнь. Если я не верю в вечности, если я не верю в потустороннюю, в загробную жизнь, друзья, о моей вере вообще нечего говорить, тогда неизвестно, во что я верю. Христос пришел перевести, вот этот мостик сделать к вечной жизни. И мы с вами через веру имеем этот мостик. В юности меня один православный батюшка соблазнял прийти в его храм проповедовать. Ну, я как бы не был сильно против, ну, а сам говорю, а как это будет-то? Говорит, ну, он слышал мои проповеди, там, на собрание приходил, на молодежный разбор приходил. Говорит, Андрей, ты хорошо проповедуешь, у тебя слово такое, хорошее, легкое. Вот. Нашим бабушкам скажешь слово? Я говорю, скажу, а о чем сказать? И потом, они меня разве примут? Он говорит, ну, придешь ко мне в храм, я тебе стихирь одену, такая вот через голову одевается. Ну, как праведность Христова вроде олицетворяет. Только ты, смотри, сказки мне рассказывай. Ну, какие сказки? Ну, о загробной жизни там. Ты же сам понимаешь, ничего этого нету, ну, просто надо вот что-то говорить. Я говорю, так это основа Евангелия и вообще сущность Евангелия. Ну, и, в общем, мы на этом разошлись. Братья и сестры, а ведь это основа веры. Понимаете? И вот тогда, когда я наблюдаю жизнь через экран, эта вера просто исчезает. И у человека возникает внутренняя пустота. Она будет чем-то заполняться. И вот начинаются проблемы, друзья. Плюс здесь этот же интернет рекламирует. Для юноши вот тебе девушка нужна, для девушки парень нужен. Не просто муж, а бойфренд. Вот такой вот подставное лицо. Понимаете, друзья? И вот дьявол так обманывает. И у людей мышление, что если я еще ни с кем не живу, то я, наверное, инвалид. Я никому не нужен. Я никому не нужна. Я это говорю, друзья, с большим сожалением, но я это говорю, потому что знаю это именно так. И вот начинается такое страшное состояние в духе. Что надо делать, друзья, или что надо знать? Я просто вам скажу кое-что по этой теме. Первое, что мы должны знать, что это имеет форму волны. То есть она приходит, но она уйдет. Не надо думать, что эти мысли постоянные, что это состояние всегда будет. Не будет. Обязательно будет, как волна пришла, так она и уйдет. Это надо всегда понимать. И это может быть связано и даже с физическим состоянием. Может быть, на ночь какое-то вот гнетущее состояние. Не старайтесь в это время о чем-то, какие-то проблемы решать. Лучше лечь и уснуть. Я помню, ваш служитель Борис Тимофеевич, в одно время, 84-й год, он приехал, его пригласили в Тамбов, я тогда жил в Тамбове. Там с одной молодой девушкой случился вот такой стресс, случился очень сильный. И вот я его встретил. Я его, как молодой ординарец, сопровождал везде этого брата почтенного. Вот. Я, знаете, это с радостью делал. Пришли мы с ним в тот дом. Там сидели братья все такие вот опытные, сестры. Они все раз к нему: брат, давайте беса изгонять. Беса изгонять, давайте посты. А сколько ты уже в посте? 7 сутки. Ох, ничего себе. А я за ним наблюдаю. Он спрашивает: а когда она спала последний раз? Ему говорят: уже 4 дня не спит. Он за голову взялся: да вы что, сестры, да дайте ей снотворное, какое-то вот лекарство. Они ему: да ты что, брат, беса снотворным, изгонять его надо. Кто там только больше страдает от этих извонов, неизвестно. Он говорит: не надо, сестры, успокойтесь. Ей надо сначала в себя прийти. Ей надо сначала уснуть хорошо. Братья и сестры, так нередко бывает. Мы забываем о том, что наша природа очень сложная. И очень часто это бывает. Такое бывает. То есть плохое настроение. Вот, а тут какой-то факт. Все это подавляет нашу психику, наши мысли. Он говорит: только спать. Уложить ее поспать. То есть вот этого нельзя каким-то образом пренебрегать. Мне самому приходилось и приходится с такими людьми беседовать. Их всегда хватает. Я всегда об этом спрашиваю. Это надо всегда знать. Но, друзья мои, что все-таки самое важное в этих вопросах? Дело в том, что самое лучшее – это духовная терапия. Это беседа со служителем. Апостол Иаков пишет, помните, болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитеров. Что он будет делать? Он будет беседовать. Он не будет пилюли выписывать, там какие-нибудь еще препараты. Он будет беседовать. Весел ли кто? Пусть поет псалмы. Злостраждет ли кто? Я эти вопросы изучал, исследовал, друзья. Вот эти три состояния основные у человека. Злостраждет – это депрессия, это злые мысли, когда человек не может с ними совладать. Весел, слава Богу, вы сегодня здесь достаточно веселые, друзья. Только дело в том, что когда мы веселые, нас охотно тянет на пустословие. А пустословие – это то, что оскорбляет Святого Духа. Почитайте послание к Ефесянам. Поэтому весел ли? Молодежь любит это время проводить как угодно. Но я всегда советую, у меня в семье тоже много молодежи, вот, я прихожу, говорю, давайте хороший вопрос. Или текст читаем, пусть каждый мысли скажет. И вы знаете, я всегда удивлялся, друзья, если вечер просмеяться, он потерянный, совесть осуждает, никакой радости. Если в этом вечере слово звучит, если можно о нем рассуждать, какое-то назидание получить, сколько радости от этого. Этим нельзя пренебрегать. Болен ли кто? Другой вариант. А злостраждет, пусть молится. И везде существует беседа со служителем на предмет исповедания. Братья и сестры, мы без этого ничего не сделаем. Много проблем у нас там где-то закапано, с юности, сознательный грех, который совесть осквернял. Я к одной бабушке приехал не так давно, ей уже 90 лет. Она пришла из зарегистрированной церкви к нам. Она так обрадовалась, я даже смутился. Думаю, кто я такой, чтобы так меня встречать? Она, братец, мне надо исповедоваться. У меня грех 60 лет на мне висит. Представьте себе, 60 лет жить со скверненной совестью. Это очень страшно. Вот в этом плане можно и лишиться рассудка. Я говорю, почему же вы раньше этого не сделали? Нас никто этому не учил. Наши братья никогда нас к этому не побуждали. Я с ней побеседовал. Она стала на колени, выплакала. Она меня обнимала, целовала. Ей было так радостно. А я думаю, вот какая проблема. 60 лет жить с таким узлом в совести. Это очень страшно. И главное, зачем, друзья? Зачем себе такой вред причинять? Поэтому очень правильно, если у нас добрые отношения со служителем, в том плане, что мы можем с ним побеседовать. Можем побеседовать. Пусть он усталый, пусть он какой. Если есть нужда, он никуда не денется. Он обязан вас выслушать и вместе помолиться. Братья и сестры, это бывает на фоне того еще, что люди, как сегодня отмечалось, не любят Слово Божье. Дело в том, что эта книга, которую мы с вами держим, у нас их много в домах, это не просто известные там какие-то исторические факты. Это книга, через которую Святой Дух действует. Мы часто об этом забываем. Если мы хотим, чтобы ушло плохое настроение, открывайте книгу. Если у вас есть по порядку, читайте по порядку. Плюс к этому я всегда советую, друзья, чтобы это слово просто так не уходило, заведите себе хороший блокнотик или тетрадочку. Я как-то на собрании посоветовал, ко мне брат подходит и говорит, у меня есть дневник, где я веду учет всем Божьим милостям. Братья и сестры, вы заметьте, мы когда о чем-то Бога просим, Бог отвечает, посылает. Потом мы забываем. Вот ушло из памяти все, как будто ничего и не было. И я скажу, я сам такие дневники веду. И я побуждаю это к верующих. Это очень хорошо, друзья. Если вы запишете, вот, или мысленно собрание услышали, или в тексте прочитали, оно всегда с вами останется. Это хорошая работа со Словом Божьим. Пользуйтесь такой возможностью. Попутно скажу, братья и сестры, вот помните пророк Илья? Он тоже был в очень тяжелом состоянии. Это тоже своего рода депрессия. Это уныние сильное. После большой победы была усталость, естественно. Христос в таком случае отдыхать учеников отправлял. Идите, отдохните в пустынное место, потому что все это наше психическое состояние подрывает. А вот представьте себе, когда ангел разбудил Илью под можжевеловым кустом, он не стал ему нотации читать, не стал его обличать. То есть человек в это время ничего не воспримет. Написано кувшин воды и лепешка. Скромный завтрак или ужин, друзья мои, очень на месте, очень полезный, очень вовремя. Вот покушай, потому что тебе дальний путь. И мы видим, как он освежился в силах, покушал, попил, и он потом пошел и еще большое дело сделал. Поэтому, братья и сестры, вот такими простыми как бы советами пренебрегать не надо. Мы с вами прочитали: терпением вашим спасайте души ваши. Вот примером терпения, там же послание Иакова, дан Иов. Вот заметьте, братья и сестры, в чем его терпение проявлялось. Человек лишился всех опор в жизни, начиная с материальных, потом опора, друзья его изменили, это уже последние были. Здоровье он потерял, жена от него отказалась. И вы заметьте, друзья, самое ценное, что он оставил упование на Бога. «А я знаю, Искупитель мой жив». Или вспомните, как он отвечал. «Разве только добрые мы должны получать от Бога?» Вот терпение, друзья, это не то состояние, когда мы зубами скрипим, то есть нам другого ничего не сделать. Это очень активное состояние, когда мы ищем, за что Бога благодарить. Это тоже очень правильно, братья и сестры. И не случайно в Писании сказано, чтобы за все благодарить. За все благодарить. Скажу еще, что не надо себя жалеть, потому что мы часто себя жалеем, и вот это состояние превращается в такой рассол, куда мы погружаемся. Вот. Но я скажу, пользы никакой не будет от этого. И второе, не надо себя угрызать, то есть казнить, потому что той же пользы не приносит. Если совесть обличает, лучше станьте на колени, помолитесь, покайтесь и перестаньте себя грызть. Апостол Павел в послании к Галатам пишет: «Блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает». Я иной раз спрашиваю, вот это блаженство в чем? Правильный выбор или правильная реакция? Друзья, и то, и другое может быть. Который не ошибается, на самом деле блажен. Но ведь таких почти нету, друзья. Все мы ошибаемся. Но тогда, когда ошиблись, покайтесь и перестаньте себя грызть. Это пользы никогда не имеет. Надо уметь тоже с этим справляться. Поэтому пусть Господь благословит, братья и сестры. Эта тема очень насущная, и надо где-то беседовать о них, вопросы всякие решать. Потому что вот такое мы страшное время живем. Я скажу, самое тяжелое – это провожать людей, которые самовольно ушли из жизни. В Воронеже недавно у нас случился такой случай. Молодой человек попал в аварию, потом в реанимацию. Ну, думали, что все уже нормально. Мама пришла его покормить, а он привязанный лежит. «Отвяжи меня, мам». Она его отвязала, покормила. И вот только она ушла, по коридорчику прошла, спускается там по пролетам с 10 этажа. Навстречу несут носилки. Кто-то там укрыт. Она потом нам говорит, что это был мой сын. Я даже этого не знал. То есть она вроде его пожалела, отвязала, он вышел в коридор, на подоконничек и прыгнул с 10 этажа. И вот хоронить, обычно мне поручают: брат, давай, налаживай контакт с людьми. И вот я стою возле гроба, огромное количество его друзей, вся школа пришла, техникум пришел, и у всех в глазах вопрос, на который очень трудно ответить. Конечно, мы находили, что сказать, собрание долгом было, мы посчитали, что надо говорить о Христе, о Его милости, друзья. Я никогда не стараюсь их в ад отправлять, слишком много того, что мы не знаем, друзья. Но чтобы печали, друзья, всегда у нас печаль на сердце. Поэтому да поможет Господь, братья и сестры, вот как-то по-серьезному отнестись к этим проблемам. Вот мы уже на нашем совещании плакали об этом, служители собрались, когда вот вспоминали, то слезы у нас были, друзья, мы молились со слезами. Ну и хотели, чтобы вы правильно это восприняли, потому что на самом деле мы не имеем права быть бедными. Фома услышал от Христа: «Не будь неверующим, но верующим». Поэтому да поможет нам в этом Господь. Слава за все Ему. Аминь.